В эфире «Радио Свобода», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск программы «С христианской точки зрения» будет посвящен встрече с замечательным человеком, врачом и историком Виктором Давидовичем Тополянским. И программа «С христианской точки зрения», программа, можно, наверное, условно сказать, о науке и религии, но прежде всего, я думаю, христианская точка зрения, она та, что мы видим не науку, не религию, а мы видим человека. Виктор Давидович, формальным поводом для программы, скажу прямо, исключительно формальным, послужил выход в свет очередной книги Виктора Тополянского. Это публикация документов «Всероссийский комитет помощи голодающим». Международный фонд Александра Яковлева, который тоже Царством Небесным бывал в программе «С христианской точки зрения». И это документы о комитете помощи голодающим в журнале «Континент». Виктор Давидович опубликовал в трех выпусках, если я не ошибаюсь, довольно огромный большой очерк под названием «Удушение голодом» о событиях 21-го года. К церкви это имеет непосредственное отношение, и в этом сборнике мы находим и воззвание святейшего патриарха Тихона 21-го года, и находим и толстовцев, начиная с Черткова, находим меннонитов, представитель которых входил во Всероссийский комитет помощи голодающим. Но мне не хочется ограничиваться одной темой, потому что звонить такого человека на программу, это, в общем, не так часто бывает. И можно я так тогда сформулирую первый вопрос? У вас есть книги многочисленные и о красном терроре, монография о Сергее Юдине, великом советском хирурге, умершем в 58-м году, 54-м. Вот, о докторе Захарьине, который умер в 1898-м, лечил Александра Третьего. В энциклопедии написано 98-й. Прошу прощения, там опечатка.
Энциклопедия нередко ошибается.
Этим историк отличается от энциклопедистов, а ученый от просветителя. Хорошо. И, насколько я понимаю, для вас поводом обратиться от медицинской науки к исторической науке послужила возможность получить доступ к архивам с перестройкой. Так?
Да, пожалуй. Но во время перестройки случилась еще одна удивительная история. Оказалось, что заниматься тем, что мы называли медицинской наукой, в кавычках, да, стало уже невозможно, ну, например, в силу отсутствия всякого финансирования. Поэтому что-то делать любопытное, серьезное, новое в медицине, ну, об этом оставалось только вспоминать. И тут мне пришла в голову мысль, а почему бы не найти свою собственную нишу, где я бы не зависел от финансирования, от администрации, от всяких прочих факторов. И поэтому я ушел в историю сначала медицины, а когда я занялся историей медицины и в первый раз попал в архив, я слегка ахнул, увидев, какие там залежи всего, о чем я даже не подозревал.
Как архивист первой категории, я представляю, о чем вы говорите. Мой покойный шеф Александр Лазаревич Станиславский, сделавший диссертацию и монографию о гражданской войне, которую у нас называют «Смутное время», когда пришла перестройка, занялся историей тоже советского периода, потому что это, конечно, было безумно интересно и увлекательно, но он рано скончался от рака. Но, простите, 10 кирпичей по 60 авторских листов каждый без отсутствия финансирования? Или это все благодаря фонду Яковлева?
Ну, это благодаря кому-нибудь.
То есть разным людям?
Да.
А тогда скажите, давайте я пойду уже по провокационным вопросам. Потому что, ну вот каждый год в день, в бывший день политзаключенного, перед зданием Лубянки у Соловецкого камня читаем имена погибших, репрессированных. И вы знаете, там каждый год как-то ужесточаются требования со стороны властей. В этом году там и с лампадками что-то такое не очень понравилось. Надо было вот так вот ставить, а не так. И время строго лимитировано. А не хочется читать, как Пономарь, а хочется с чувством, с толком, с расстановкой. Тем более, что там, кстати, имена, половина репрессированных – это сотрудники того же самого учреждения, у стен которого все это читается. И создается ощущение, что власти это не страшно. Что власти не страшно, если там Виктор Давидович разъяснит людоедскую сущность ленинского режима, сталинского режима. Пожалуйста, разъясняйте. Потому что мертвые шакалы, пинайте их, они уже протухли. Только не залезайте на скользкие камушки современности. Это не эскапизм. Насколько это актуально, как говорят при защите диссертации? Актуальность темы.
Понимаете, многие мои знакомые, видя, чем я занимаюсь, говорили, ну и зачем ты это делаешь? Этого никто не будет читать. И я им всегда отвечал, что да, скорее всего, сейчас это никто читать не будет. Но я также всегда вспоминал слова, я, к сожалению, не помню фамилии, это был английский проповедник, чуть ли не 13 века, который говорил так, что если в храме будет присутствовать хотя бы один человек, способный меня услышать, я обязан говорить проповедь.
Да, это, наверное, Джон Солсбери.
Я просто не помню.
Да.
Ну, давно читал.
Я могу вам подарить слова, близкие по духу, в чем-то элегантнее. Иоанна Златоуста святого, который говорил, что как река течет, а на берегу стоит кабак, так река течет независимо от того, выходит из кабака к ней напиться или не выходит. Наше дело течь.
Да, я думаю, что наше дело все-таки продолжать то, что нам было завещено.
Так, это что за христианская терминология? Что
завещено? Не на вас.
Нет, нет, со всем нашим удовольствием. А что значит завещено?
Ну, знаете, когда-то родители что-то рассказывали, когда-то, ну, скажем, в моем арбатском дворе появлялись люди, которых только что выпустили из концлагеря, где они провели энное число лет. И некоторые из них почему-то, тыча в меня пальцем, говорили, а ты, пожалуйста, это запомни и потом расскажешь. Вот я запоминал и потихонечку рассказываю.
Хорошо. Тогда, если можно, я начну с вопроса на грани религии, морали и медицины. Для слушателей замечу, что Виктор Давидович автор классического, насколько я понимаю, в России, учебника болезни артерии и вен. Так ведь?
Ну, не только.
Ну, не только, не только, да, да. Но артерии и вены в том числе. Просто, чтобы было понятно направление. Тем не менее, я ведь простой человек, я вижу врача, и для меня уже, в общем, вы отвечаете за всю медицину. В числе самых, я бы сказал, любопытных документов, во всяком случае, ярких, в этом сборнике записочки покойного Владимира Ильича Ульянова-Ленина. Вот. И, извините, а можно задать вопрос, традиционный, наверное, а он был в своем уме, когда вот в 21-м году писал эти записочки и отдавал вот такие вот приказики? Я спрашиваю не без задней мысли. Мой дед, который учился у Бехтерева в психоневрологической клинике в Петрограде и окончил там как раз в 17-м году, всегда, ну не всегда, но вот когда я подрос, под большим секретом, мне поведал, что его учителя Бехтерева убили по приказу Сталина за то, что он после встречи со Сталиным и выйдя сказал, что этот же параноик, как он может править страной. И сегодня я знаю, что у многих людей вот ответ на вопрос так называемой теодицеи, то есть оправдание Бога, почему в мире зло. И самый первый ответ, а вот такой-то, такой-то правитель, он сумасшедший, он выжил из ума. Или он всегда был сумасшедший. Так вот это вот колоссальное зло 21-го года, гибель многих миллионов людей, сами скажете, сколько. Это вот потому, что он сошел с ума?
Нет, это не так. Это слишком какое-то элементарное, даже просто примитивное рассуждение. Значит, в вашем вопросе содержится несколько дополнительных вопросов. Первый. Владимир Ильич действительно был болен прогрессивным параличом. Это последствия перенесенного сифилиса. Сифилисом он заразился, по-видимому, в Парижском публичном доме в 1903 году. Но сифилис такая интересная болезнь, что она до того, как человек становится душевно больным, дает ему какой-то, ну, всплеск, взлет сил и энергии. Ну, достаточно посмотреть, например, ну, на творчество Мопассана.
Ницше.
Ницше, пожалуйста.
Александр Александрович Блок, чтобы не думали, что все сифилитики какие-то такие нехорошие.
По поводу Блока у меня большие сомнения. Дело в том, что Блок-то на самом деле скончался от того, что мы сейчас называем септический эндокардит. И я не уверен, даже не думаю, что он болел сифилисом на самом деле.
Я знаю об этом из переписки его шафера и друга Сергея Михайловича Соловьева, племянника историка.
Да.
Вот, что болезнь была в 900-е годы, что он вылечился и в этом смысле не умер от сифилиса. Но болезнь была, и понятно почему. Потому что публичный дом Александр Александрович вроде бы не посещал, но к нему шли таким потоком.
Ну, всяко бывало, и с ним тоже. На самом деле я не думаю, что он действительно болел сифилисом, потому что при том уровне диагностики в начале 900-х годов могли одну болезнь спутать с другой. И от чего он излечился, мы не очень точно знаем.
То есть сифилисические влияния на мозговую деятельность не делают человека сумасшедшим?
Это не совсем точно. Значит, дело в том, что третичный сифилис может проявляться. Либо третичный сифилис наступает через много лет иногда. Вот человек заразился, скажем, Владимир Ильич в 903-м, а первые проявления у него были четко уже в 916 году. И врачи, которые его консультировали уже, когда у него пошла серия инсультов, одни говорили об этом прямо. Тот же самый Бехтерев просто оставил свое заключение, что в связи со специфическим характером заболевания головного мозга показан препарат 606, это препарат, который изобрели как раз.
Сальварсан.
Эрлих изобрел, знаменитый. Да, это сальварсан, или его называли просто препарат номер 606. И это был специально изготовленный химиопрепарат для лечения такого рода больных. Значит, атритичный сифилис мог проявляться в форме спинной сухотки или в форме прогрессивного паралича. Однако, согласно судебно-психиатрическим канонам тех лет, человек, у которого выявлялся третичный сифилис, автоматически считался невменяемым, и этого человека рекомендовалось содержать в специальном заведении. Ну, в данном случае специальным заведением оказался Кремль, дальше которого он выезжал только в горке.
То есть вот весь этот том и гибель 15 миллионов человек – это только результат того, что…
Нет, это гораздо интереснее проблема. Ведь, понимаете, один сумасшедший, он действительно был душевно больной в итоге. И вообще надо сказать, что в 20-е и даже еще в 30-е годы, наверное, не меньше половины пациентов психиатрических заведений составляли именно больные прогрессивным параличом. То есть больные с бредом величия, мания грандиоза. Именно эти люди обладали тем, что потом стали называть харизма. Они удивительно легко вовлекали в свои, так сказать, рассуждения, в свои теории, но не очень образованных и достаточно увлекающихся людей. К Владимиру Ильичу ведь относились как, ну, я не знаю, как к мессии, что ли.
Да, поэтому я и позвал вас на эту программу, помимо прочего. Да. Но, вы знаете, вот христианская точка зрения. То, что вы говорите, напоминает мне точку зрения, с которой мне часто приходится полемизировать. Потому что эта точка зрения милосердная по отношению к Ленину, по отношению к ленинистам. Я предпочитаю этот термин, чем ленинцы. Ленинисты. Она милосердна, она все списывает на недостаток знаний. Это точка зрения просветителей 18 века. Вот если бы было образование. Но мы спрашиваем, я спрашиваю тогда. Человек выносит нравственный выбор вне зависимости от своих знаний, а в зависимости от чистоты направленности сердца, воли, чувств. И в этом смысле мы, с одной стороны, видим необразованных людей, которые противостояли злу, большевизму, ленинизму и так далее. С другой стороны, вот среди ленинистов, которые в этом томе занимаются воплощением указаний в и Ленина в жизнь, ну, извините меня, Красин, электротехник, инженер, это все равно, что сейчас физик-теоретик. Это передовая интеллигентская мысль того времени.
Извините, можно я вас перебью?
Бонч Буревич.
Я перебью.
Молчу.
По поводу Красина. В 1905 году Красин на самом деле был главный человек среди большевиков. Не Ленин. Ленин был просто партийный литератор. А вот Красин возглавлял все боевые отряды, всю боевую техническую группу.
Завоз оружия на пароходе «Джон Крафтон».
Ну, не только это.
Не только это. Но это была самая большая, надо сказать, афера.
Нет.
Были больше?
Нет. Ну, простите, знаменитое тифлисское ограбление, которое устроил Кому, было сделано по раскладке Красина. Это Кому был человек Красина, а не кого-нибудь другого. Это он его туда отрядил. И именно ему, Кому, привез 250 тысяч, взятых во время тифлисского ограбления.
А вот можно писать роман под названием «Кому, глядишь».
Можно.
Но пароход «Джон Крафтон»,
кроме Кому...
Это было 5 миллионов долларов. Для 1905 года это бешеные деньги.
Это были приличные деньги, собственно.
Из Японии.
Да. Но ведь, кроме этого, было еще знаменитое ограбление банка в Гельсингфорсе, которые сделали прибалтийские боевики, которые тоже подчинялись Красину.
Так значит, образованный-то человек оказался с моральной гнильцой?
А у него вообще морали не было. Он был абсолютно аморален. Он был чудовищно аморален.
Вас надо в архиерея, Виктор Давидович. Я позволю себе тогда апеллировать ко второй вашей книге, ну, к одной из ваших книг, где описана биография Сергея Сергеевича Юдина, великого советского хирурга. Для слушателей замечу, не все, думаю, знают, что последние годы жизни он сидел в одиночке на Лубянке, потому что его Лаврентий Павлович хотел, как вы рассказываете, использовать для... Нет, как?
Нет, не Лаврентий Павлович.
А, за кем он был?
Ну, сначала... Его взяли по разным причинам, по-видимому, по прямому указанию Сталина. Вот. А в итоге он оказался за Рюмином.
Рюмин, прошу прощения.
Да.
Но когда вот вы описываете его жизненный путь, его мемуары, вот человек оперирует своего учителя и наставника. Человек, ну, насколько я понимаю, сам лично решает, оставить его жить или... прикончить, чтобы не мучился. И то, как он это описывает откровенно и четко, тоже, в общем, и свидетельствует у этого высокообразованного человека, у какой бы то ни было, хоть секулярной, хоть просветительской, хоть какой-то морали. То есть человек относится к людям. У вас у хирургов это так принято?
Нет. Во-первых, я не хирург.
Прошу прощения.
Во-вторых, так не принято.
Понимаете, это что? Юдин, и у него не было третичного сифилиса.
Нет, Юдин, он изначально был достаточно аморален. Это, ну, такая особенность личности. Ну, что вы хотите?
Я не утверждаю, нет, я утверждаю вслед за апостолом Павлом, что у человека есть нравственный закон в сердце, что если человек не вырос среди волков, а рос в человеческом обществе, то, как вот он обучается речи, но он не обучается, запускаются механизмы в мозгу, которые позволяют говорить. Точно так же запускаются какие-то центры совести, плохо изученные, но они все-таки есть. И меня интересует, в какой ситуации эти центры подавляются. Сифилис – это слишком легкое объяснение.
Ну, для Владимира Ильича другого объяснения нет. Ну, а вот для других людей...
Хорошо,
для
его... я скажу так. Если Лев Толстой заболел бы сифилисом, что тоже, прости Господи, был в том,
ну, вполне район, возможно, 19
век. При его упорном образе жизни.
Да.
Но он в этом каялся, в отличие от твоего Ленина. Вот. То я думаю, что у него бы эти вот последствия проявлялись бы в другой форме, а не в форме людоедства. не в форме.
Скорее всего.
Значит,
да.
Сифилис – это только увеличительное стекло.
Того, что предшествовало проявлением этой болезни.
И да. У вас три персонажа, я бы даже сказал, ну, про Дзержинского я молчу, которые вот выступают в этой ситуации символами зла. Юдин, ну, зла как бессердечие. Юдин, Ленин и совсем дореволюционный человек, всем, я думаю, хорошо знакомый по хрестоматийному школьно-программному рассказу Чехова Ионыч, доктор Захарьин, вот, о котором у вас просто отдельная книга, и там персонаж вырисовывается такой, что хоть святых выноси, беспринципный, карьерный, скрывающий свою национальную принадлежность и ради этого делающий много гадостей, оставивший родную мать помыкаться прихлебательницей в провинцию, кто корочку подаст, вот, и это наши врачи. Да. Если это неверующие люди...
Ну, кстати, Захарин считался необычайно верующим человеком. Он каждое воскресенье посещал церковь и так далее.
Я не говорил посещающий, я говорил верующий.
Но был ли он верующим, мы не знаем. Во всяком случае, верил он только в силу денег. Вот в это он верил.
Тогда по критерию Евангелия он человек неверующий, потому что верующий верит в силу Божию, а не в силу денег.
Что я могу поделать? Захарин играл свою роль в том российском обществе. И в эту роль входило, так сказать, считаться верующим.
А Боткин? Его как бы конкурент?
А Боткин, Сергей Петрович, была полная противоположность. Вот то если говорить
среде...
о святом человеке, то это Сергей Петрович Боткин.
Вы для себя можете дать ответ и для меня? Почему... Это же евангельская ситуация, как в Евангелии Господь там дает притчу, что вот конец света – это очень просто. Вот поле, вот на нем две серпами, вот приходит конец света, и одну берут на небо, а вторая остается. И будет в аду всю жизнь этим серпом, значит, по колоскам, хотя уже давно ничего не растет. Вот Боткин, причем все показатели материальные, негативные, состоятельные, дворянская семья – мальчик должен был бы разложиться. Нет, несостоятельный?
Нет. Во-первых, он купеческий сын.
Купеческий, я прошу
прощения. Да, его отец был очень крупный чай-торговец.
А личного дворянства разве не было?
Может быть, потом. А, даже окей. Как-то не обращал на это внимания.
Но, во всяком случае, благополучное детство.
Ну, он был медик, наверное, ему дали личное дворянство.
Благополучное. А у Захарьина неблагополучное. Такие люди, казалось бы, должны знать цену страданию, нищете, быть сострадательными. А вместо этого все наоборот.
С Захарином действительно не так просто. По-видимому, он с детства был достаточно тщеславен и очень хотел выбраться на поверхность и, возможно, завидовал тем, кто получил что-то от рождения. Скорее всего, Боткину он мог завидовать. Захарин-то ведь был сыном обедневшего помещика, очень бедного. А Боткин не нуждался. Боткин был человек от природы абсолютно веселый и добродушный. Захарин веселостью как-то не отличался. Он...
Ресентимент, говоря медицинским и философским языком, да. Смердяковщина.
Пожалуй.
А у Юдина этого не было.
Юдин был потомком, тоже купеческим. Но владельцем золототканной фабрики.
Собственно, мы как раз разговариваем в нескольких десятках метров, насколько я понимаю, от фабрички его отца на Малой Дмитровке 6.
Нет. Его фабрика была... ныне это Бакунинская улица.
Это само собой. А фабрика военного обмундирования.
Да, это не фабрика, это магазин.
А, магазин. Вот он был.
Вот они это производили рядом. Здесь, продавали, да, это было. А фабрика была достаточно далеко от нас.
Бакунинская.
Ну, Бакунинская, и теперь это уж, конечно, проще. Вот Юдин, понимаете, он ни в чем не имел недостатка. Он мог делать...
Как Боткин.
Как Боткин, да. Он мог делать то, что ему нравилось. Он ходил в прекрасную гимназию на Разгуляе. Одна из лучших гимназий Москвы. Он учился вместе с братьями Яковлевыми, знаменитыми художниками. Все, казалось бы, ему благоприятствовало в этой жизни. Он легко поступил, легко учился, учился с интересом. Ему все было любопытно, он осваивал разные науки смежные. Он учился на медицинском факультете, потом он попал в действующую армию, он был полковым врачом, он набирался опыта. Но главное, что его страшно интересовало вот именно это рукодействие. То есть сама по себе хирургия, и он готов был оперировать всех подряд с любым ранением, с любой травмой. С молодости у него был, пожалуй, вот то, что бросалось в глаза, один, может быть, изъян. То ли это было свойственно семье, где он воспитывался, то ли это его персонально, это я не знаю. Он был чудовищный юдофоб. Просто чудовищный. И потом, когда это уже замечали все окружающие, когда он стал главным хирургом института Склифосовского с 29-го года, то первое, что он старался, это любым способом, так сказать, не брать на работу даже самого талантливого хирурга, но еврея.
Но это было нетрудно.
Это было нетрудно, конечно. Дальше ему стало в этом плане гораздо легче, потому что была совершенно замечательная история. Его же назначили академиком медицинским в 1944 году, в первую академию меднаук, да? И он там почувствовал себя, ну, одним из, так сказать, столпов медицинского общества. Поэтому, когда главного терапевта Красной Армии, Мирона Семеновича Вовси, сам министр здравоохранения упорно продвигал в академике, каждый раз вставал Сергей Сергеевич Юдин и говорил: «Ну, кого мы выдвигаем? Вы что делаете?» И его проваливали, естественно. Самое смешное, что как только Юдина арестовали в декабре 1948 года, вовсе немедленно избрали действительным членом Академии меднаук.
Трагикомическая история. Но я ведь об этом спрашиваю, опять же. Вот... Вы как врач и историк, как образованный человек, как ученый человек, как вы для себя отвечаете на вопрос о происхождении зла? Вы пытаетесь объяснить то зло, которое вы описываете? Ведь у вас все монографии описывают, ну, одну из самых страшных страниц в истории мирового зла. Зло, которое творилось не каким-нибудь Александром Македонским, который что он знал, вот, а зло, творившееся хорошо образованными, умными и в целом здоровыми людьми. Зло циническое, хладнокровное, бесчеловечное. У верующих есть некоторый ответ.
Ну, вы знаете, у Августина был замечательный ответ на эту тему. Он сказал: зло есть умаление добра, доходящего до полного исчезновения. Мне этот ответ очень понравился в свое время.
Я надеялся услышать что-нибудь из Эммануила Ярославского.
Нет, простите.
А вы блаженного Августина.
А что, он был великолепный стилист. Я, собственно, из-за этого полез его читать.
Да, но по содержанию неплохо.
Конечно.
Хорошо, тогда чуть-чуть по-другому.
Насчет...
Да. Зла.
Зла.
И нравственного выбора. Хорошо, можно конкретный пример?
Да.
Потому что мы перечислили вот людей тьмы. Но вот в этом томе действительно святейший патриарх Тихон, причисленный теперь к люку святых, вот, человек исключительной мягкости, я бы сказал, европеец, в каком-то смысле американофил, много лет проживший в США, как руководитель там православных приходов, и сформировавшийся в Америке, что вообще исключительное явление, много лет бывший руководителем кафедры в Литве, в Вильнюсе, специфическая позиция, но все-таки тоже западнический контекст. И главное, действительно, человек очень мягкий, в отличие от всех его, пожалуй, и предшественников, и преемников. Другая яркая фигура этой эпохи, которую, я думаю, вы знаете лучше меня, типичный чеховский интеллигент, овдовевший, многодетный, Лука Войно-Синецкий, который жил в Средней Азии, и вот в эти же самые годы, и 21-й, и 22-й, и 23-й, когда стали сажать одного архиерея там за другим, он, никогда не помышлявший о карьере, из сугубо интеллигентской этики, что интеллигент должен быть там, где хуже. берет и соглашается стать сперва священником, потом епископом, понимая, что будут сажать. И его сажают. Вот. Потом ему дали сталинскую премию, но отсидел он немерено. И действительно, это человек не очень церковный, хотя очень верующий, интеллигент, и становится епископом. Это что такое? Что перед лицом вот всего этого кошмара все-таки именно верующие люди оказались в каком-то смысле более подготовлены к злу?
Возможно. Потому что у них была еще и какая-то опора в виде веры. Ведь, понимаете, с моей точки зрения, но я же все-таки видел достаточно много разных больных, к вере обращаются чаще всего люди чем-то очень потрясенные. Потрясенные смертью близкого человека, или потрясенные собственной болезнью, или потрясенные чем-то, горем каким-то. Да? И вера им помогает жить. А вот для того, чтобы жить еще и без веры, для этого требуется очень много сил. А это кажется, далеко не все способны.
Ну да, блажен, кто верует, легко да, ему на свете. Да. Нас тепло обычно ставит легко. Но я бы предположил, что вы страдаете или наслаждаетесь болезнью эксперта. Вы видели верующих, священников, а может быть и епископов, как врач. Они к вам попадали на носилках, каталках, в шоке, с травмой и так далее. Вы видели людей, обратившихся к вере, потому что они потеряли ногу, близких и так далее. Я не врач, и я, слава Богу, огромное ему за это спасибо, больше знаком с верующими, которые пришли к Богу, если можно так выразиться, от травмы счастья. Пришли, потому что им в благополучной жизни открылось нечто, что лучше благополучие. Вот у них были деньги, и вдруг они открыли смысл. Они были абсолютно здоровы, и вдруг они открывают для себя вечность. Есть ведь и такая вера.
Вполне возможно, просто у нас с вами оказался разный жизненный опыт.
Это как кортик, известный роман Анатолия Рыбакова, где там две половинки ножен, и их надо было соединить, чтобы получить ценный текст.
Да, был такое. Понимаете, я ведь пришел в медицину по окончании 10 класса. Я пошел работать санитаром, потому что поступить сразу я не смог. Меня просто грубо, так сказать, завалили, поставили тройку по сочинению, а я не догадался, что это можно оспаривать. Вот. Но на следующий год я уж писал сочинение, как положено, проверяя каждую буковку, и завалить меня не смогли. И, кроме того, это был удивительный год, когда ректором второго мединститута назначили, был такой замечательный психиатр Олег Васильевич Кербиков. И Кербиков начал с того, что отменил ректорские списки при поступлении, за что его, естественно, вскоре сняли. Но мой курс успел поступить. Поэтому на моем курсе...
У вас там русские были, пардон?
Были, конечно, да. Но на моем курсе было так много так называемых инородцев, что даже секретарь парторганизации, как-то я помню, вопил в гневе, что вот раз в 6 лет бывает отвратительный курс, но такого мерзкого не было уже 12 или там сколько-то. Такой у нас был курс, то есть мне просто повезло, потому что, в принципе, я, конечно, не имел права учиться. Я могу сказать больше, что я, наверное, и не имел права работать так, как я работал. В чем-то, наверное, везло, потому что, естественно, что я не кончал ни ординатуру, ни аспирантуру, другие были годы, это не обязательно было. Вот меня сразу распределили в Мосгорздравотдел, где я, недолго думая, попросился не в поликлинику, куда меня посылали, а на скорую. На меня посмотрели с некоторым изумлением и сказали, ну там же надо дежурить сутками. Я сказал, вот это меня и устраивает. И меня отправили на скорую. И я до сих пор думаю, что это был самый правильный поступок того времени. Потому что скорая помощь с ее особой спецификой, с ее особыми требованиями и с ее скоростью, она вынуждала принимать решения как можно быстрее. И причем стараться не ошибаться, потому что только от тебя зависело, будет этот человек жить или не будет. Ты должен принять решение сразу, что с ним, почему и что срочно сделать. И это был опыт, который, с одной стороны, мне очень помог во всей последующей деятельности, а с другой стороны, очень мешал, потому что я же проявлял инициативу все время. И я находил всю жизнь какие-то нестандартные решения для той или иной болезни. Не те, что написаны в инструкции, которую создал когда-то Горздрав, а теперь вот Департамент здравоохранения. Вот сейчас это вообще другая ситуация. Сейчас бы я точно не смог.
Только без матерной брани.
Нет, побойтесь Бога.
Да. Заметьте, не я это предложил.
Это я кончил. Это у меня кончилось еще в арбатском детстве. Там мы все этому научились, но потом мы этим пользовались только в интимных разговорах. Да. Так вот, для администрации, конечно, это была как красная тряпка для быка. Мало того, что проявляет инициативу, так еще и настаивает на правильности своих решений. Поэтому приходилось добиваться, приходилось доказывать что-то. И насколько меня всегда ценили коллеги, настолько меня не терпела администрация, где бы я ни работал. Это закономерно, я был этим очень доволен, потому что всегда считал, что если администрация тебя хвалит, то значит ты совершил какой-то не тот поступок.
У меня ощущение, что вы так по Библии смотрите на жизнь, что если царство Кесаря ко мне благоволит, надо срочно проверить, все ли у меня в порядке.
Ну, в известной степени, да. Я же в свое время предложил такой афоризм, что администрация создана только для того, чтобы мешать нам работать.
А тогда скажите мне, вот возвращаясь к вашим историческим монографиям, вы изменили свое отношение к жизни в ходе исследований, вот когда стали, вот прошли через поток этих жутких текстов? Вы для себя Нет. что-то новое узнали?
Я узнал массу нового и интересного, но не кардинально нового. Ну, для меня открылось, вот что такое комитет помощи голодающим. Его всегда путали с комиссией, которую создал ВЦИК. А на самом деле это оказалась организация, которая просуществовала всего 40 дней.
Целых 40 дней – это Великий пост.
Совершенно верно. Вот и они остались в истории навсегда. А комиссия ВЦИК под названием «Помгол» осталась только в виде названия «Помгол». Больше о ней никто ничего не помнит. А тут еще одна особенность. Вот в этот комитет помощи вошла интеллигенция, недобитая большевиками. И поэтому, кстати, они никогда не могли бы назвать себя помголом, потому что они, интеллигенция не любила таких неологизмов.
Сокращений.
Сокращений.
К вопросу об актуальности темы. Ведь это, в сущности, вот то, что вы описывали в очерке о комитете помощи голодающим, и то, что вот здесь показано в документах, собственно, главная интрига, как вы ее излагали, это вопрос о том, вообще идти на приглашение большевиков, соглашаться или не соглашаться. Но это ситуация, которая сегодня возникает, я думаю, там где-нибудь в Донецке, в Луганске. Что делать, когда есть террористы, есть мирные жители, оказавшиеся в плену вот у какой-то банды, вот, и эта банда в своих целях согласна кого-то там допустить, ну, Красный Крест, каких-то наблюдателей, идти с ними на соглашение, понимая, что шансы что-то сделать невелики, а им это зачем-то нужно, кстати, зачем, или отказаться?
Вы знаете, этот вопрос, наверное, решает каждый для себя в конкретной ситуации. Что касается меня, то если я могу помочь какому-то конкретному человеку, значит, я должен куда-то идти и пытаться ему помочь.
Давайте я чуть-чуть заострю вопрос. Кстати, в связи с той же лугандонской, извините, ситуацией. Она повторялась, кстати, и в Нордосте. Вас приглашают помочь, вам дают шанс, скажем, пройти к тяжело раненому человеку, чтобы перевязать его раны и попытаться спасти. Но ставят одно условие. Вы при этом должны что-то соврать в пользу этих террористов. Соглашаетесь или нет?
Вы знаете, скорее всего, я поступил бы следующим образом. Я бы сказал, что сначала я помогу, а потом мы будем решать.
Они скажут, нет, вы сперва даете интервью, или скажут, вот вы съездите, помогите, а потом подпишите интервью, которое мы вам приготовим. Вы пообещаете, и вы же честный человек, в отличие от них, вы не нарушите своего слова.
Нет, я не хочу нарушать слово, но я посмотрю, что там написано, я попробую исправить.
Они не дадут, это большевики, тогда... уж вы-то после этого я тома понимаю. Знаете.
Но тогда придется развести руками и сказать, я это подписывать не буду.
И в следующий раз они вас не пустят к больному. Мера компромисса – это тяжелейший вопрос для церковных людей в 20-е годы.
Я не знаю, опять же. Это ведь каждый раз в конкретной ситуации решается.
Я позволю себе тогда сказать так. Вы представляете определенную корпорацию, я представляю определенную корпорацию, от латинского «corporus» – «тело». Я, если угодно, представляю корпорацию церкви. Вопрос о степени компромисса с ГПУ в 20-е годы – это вопрос болезненный по сей день, потому что и ГПУ, пусть под другой вывеской, но в том же здании существует, и компромиссы существуют, и деньги предлагаются и берутся, и подлости подписываются и оглашаются. И каждый раз встает вопрос, а если мы этого не сделаем, они же разрушат церковь вообще, от нее ничего не останется. Чтобы делать добро, мы должны, вот как там Савельич, ручку поцеловать. Вы представляете корпорацию медиков?
Да.
У нее та же проблема.
Вы знаете, к сожалению, та медицина, в которой я работал, больше не существует.
Это вы развалили? Шутка.
Да. И более того, она, по-видимому, скончалась навсегда. То есть будет другая медицина, но не та. Я попробую пояснить свою мысль. Когда я начинал работать, еще сохранялись старые доктора, у которых я мог учиться. Учиться самым разным вещам. Например, учиться, как надо пальпировать живот. Это поразительно, что они умели это делать так, как не умеют сейчас. Живот тоже можно посмотреть по-разному, да, или как перкутировать, или как выслушивать там сердце, легкие и так далее. Это сейчас не востребовано, потому что сейчас есть какая-нибудь компьютерная томография, и когда я говорю, что дайте-ка я его послушаю, мне говорят, зачем? На компьютер и все. КТ нам все ответит. Хуже другое. Я застал конец того, что можно было назвать, ну, условно, не то классической медициной, не то какой-то другой медициной, которая сохраняла еще гуманное отношение к больному. Вот сейчас в связи с вестернизацией, условно говоря, нашей медицины, да, или в связи с введением платного лечения.
Виктор Зарович, ну при чем тут вестернизация и Запад? Это все, что сказать, что раз нет. На кремлевских башнях звездочки, то это с американского флага звездочки. Да, это совсем другие звездочки.
Конечно, другие звездочки, потому что это чистое подражание, не более того.
Так это не вестернизация, а, ну, вы сами знаете, прошу.
Ну, заимствование, скажем так.
Маскировка.
Ну, пожалуйста, во всяком случае... Нынешняя медицина абсолютно дегуманизировалась. К сожалению, это так. А дегуманизированная медицина уже не медицина. Это уже нечто другое. Это уже какое-то поточное производство, которое должно приносить доход, ну, скажем, главному врачу или страховой компании, или кому-то еще.
Вы точно не русскую православную церковь описываете?
Не знаю, я говорю о том, что...
По-моему, совпадают тренды, прости господи.
Может быть. Но, понимаете, медицина, из которой выхолощена ее сущность, она уже становится техникой. Вот конкретная техника, компьютерная томограмма или там еще какая-нибудь томограмма. Вот, и больше тебе ничего не надо. Вот, вот тебе все ответы. Что с больным? Когда я говорю, что я просто вспоминаю слова одного профессора 19 века, который говорил, что у меня не так много времени для того, чтобы потратить на больного меньше часа, то на меня смотрят опять же с чувством полного недоумения. И еще говорит, и ты еще за это не берешь денег? Я говорю, нет, не беру. И не хочу увеличивать энтропию мирового зла.
Одна из странных черт несвободного сознания, ну, не странная, неизбежная, сон разума порождает чудовищ. Советская жизнь в значительной степени и современная российская жизнь при всеобщей засекреченности и отсутствии адекватной информации порождала всевозможные байки, рассказики, легенды, мифы Мандельштама, сколько я помню рассказов в 70-е годы, где его видели там уже спустя много лет после реальной его кончины. Вот. Это зэковская психология. Это психология человека, у которого сенсорные голодания, обрублены все связи. Вот он сидит в карцере и что-то такое перестукивается. Насколько я понимаю, ваше исследование того, что вы назвали кремлевской медициной, в значительной степени посвящены такой вот демифологизации.
Да, конечно.
Вот, то есть, причем это вот мифологизирующее сознание, оно ведь и в церкви работает, я почему спрашиваю. Оно очень сатанинское, если говорить жестко, или, мягко скажем, оно склонно видеть всюду дурное. Вот умер Фрунзе, приказ Сталина. Вот, Сталин параноик. Умер такой-то, его отравили. Застрелили Кирова, кому нужно... Значит, те и распорядились застрелить. У меня ощущение, что вот ваш взгляд, медико-исторический, вот это такое вот разрушение мифов о том, что жестокость идет только от центра, что люди умирали просто, без приказов, и что не надо все валить наверх. Есть ли у вас такая интонация?
Конечно, надо валить на самого себя. Прежде всего. А что касается мифов, то я ведь не ответил на ваш предыдущий, один из предыдущих вопросов. Значит, существует миф о том, что Бехтерев, выйдя после консультации Сталина, сказал о паранойи вождя. Вы знаете, к сожалению, это один из мифов, который ничем не подтвержден.
Почему к сожалению? К счастью. А вам хочется, чтобы он был параноик?
Это же ведь дешевка. Он не был параноиком.
Он не был параноик.
Он был абсолютно, так сказать, здравомыслящий. Просто негодяй, но здравомыслящий. Все.
Это очень хорошо, что мы к концу вернулись к этой теме, потому что это, собственно, опять же, здоровый человек, который в зле подозревает только болезни, который не способен, вот то, что вы сказали, золотое слово «негодяй», что бывают просто негодяи в полном уме и здравой памяти, но негодяи.
Да, причем, по-видимому, прирожденные.
Ой, вот здесь я...
Я не знаю, опять же. Тут я не могу ручаться. Но если...
Как мы не можем найти душу, когда препарируем человека, мы не можем найти врожденный добродетель или врожденного негодяйства.
Не можем.
Мы можем найти, сейчас, я так понимаю, физиология мозга к этому идет, и психология, что у человека есть механизмы, создающие возможность... пространство интеллектуального, вот на уровне нейтронов, для ориентации в мире. Но эти механизмы не диктуют, куда ты пойдешь. Это остается тайной свободы.
Нет, они создают твои определенные способности.
А дальше уже зависит от
тебя. Последующего принятия решения.
А можно, пардон, интимный вопрос? Не про вашу интимность.
Нет, пожалуйста. Да. Я готов.
Интимная жизнь врачей мне хорошо знакома. Я из медицинской семьи. Это ничего интересного. Люди добрые, милые и, в общем, подвижники. Нет. Вы же ведь пользовали лиц духовного звания.
Ну, бывало очень.
Они отличаются от обычных. То, что человек вот профессионально верующий, вас как-то смущало, ободряло, вдохновляло, они как-то по-другому
себя держат. Самый замечательный из них был такой мусульманин, дед Магомед, как же его звали-то? По-моему, дед, забыл имя. Замечательный, очень немолодой человек, с бритой головой, в тюбетейке, вот так бродил по отделению, его все поддерживали, там, приезжали к нему специально, а то он был очень дряхл. Однажды он посмотрел, как я бегаю по отделению, и сказал: «Слушай, доктор, ну что ты здесь мучаешься?» Я говорю: «А что делать?» «Иди ко мне». «Куда?» «В мечеть». Дед Сулейман вспомнил. Вот. «А что я, говорит, там буду делать?» «Будешь то же самое делать, только получать больше». Я говорю: «Ну, хорошо. Ну, у нас же тоже много больных. Ну, а что для этого? Один маленький, операция, и ты будешь наш». «Ну, сказал я, нет, на операцию я не согласен». «Как жалко», сказал он, «мне тебя жалко, получал бы больше».
Виктор Давидович, в заключение программы выражаю вам глубокую благодарность от всего духовного сословия и от всех верующих за то, что вы как-то освободили Бога от обвинений, что он противоречит академику Павлову и физиологии. И я думаю, что, конечно, врачи духовные стоят ниже, чем врачи телесные, потому что мы к вам идем в случае нужды, не вы к нам. А уж как там Господь нас все-таки рассудит, это его воля, его компетенция. А вера в себя чудна, если она помогает вам подбадривать других, как и вера в Бога чудо, если она помогает человеку дарить какую-то опору другим, кормить, лечить. Так что здесь, я думаю, медицина, вера и наука.
Можно я просто один пример маленький, да? Ребенок, 4 года. Я этого ребенка учу плавать. И объясняю, что ты имей в виду, вода – это твой друг. Бояться друга не надо. Вот тут надо бить ручками и ножками, и ты поплывешь. Ребенок долго слушает, долго не соглашается. Я говорю: «Ну вот мы с тобой висим тут на лесенке, отпусти одну руку. Видишь, ты можешь этой рукой бить? Можешь. А теперь отпусти другую руку. Можешь бить? Можешь. А теперь поплыли». И человек приобрел веру в себя.
Аминь. Наука – это вода для веры. Спасибо за метафору. Гостем сегодняшней программы «С христианской точки зрения» был Виктор Давидович Тополянский, врач-историк, автор исследований о гонениях, в том числе и на церковь, и на интеллигенцию разом, при Ленине, Сталине и прочих, только что выпустивший в свет сборник документов о расправе с Комитетом помощи голодающим 21-го года. Спасибо вам огромное, что пришли. Всего доброго. Всего доброго, дорогие слушатели.
Защиту образования. Кто активнее отстаивает свои интересы, педагоги или родители? Что эффективнее, митинги или суды? Какие реформы в столичном образовании вызывают протестные действия? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 23 ноября в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Многим это не нравится, но это факт, что средний гражданин любой иностранной страны предпочитает смотреть голливудский фильм, чем фильм, сделанный в его собственной стране.
Какие-то фильмы мне предлагались, и я от них отказывался. Другие, наоборот, мной предлагались, и они отказывались. Я не сделал с большими студиями ни одного фильма, но сказать, что-то мне не удалось, будет неправильно. Скорее, это был мой выбор.
Кинематографисты из России в Голливуде.
Когда у тебя фильм, который только что показали, или который вышел на «Оскара», это идеальное время для актера появиться в Голливуде и получить работу.
Профессия оператора. Конкуренция такая же большая, как и у актеров. Если ты умеешь снимать, если у тебя хороший глаз, если у тебя хороший вкус, то это уже шанс начать работу.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. свободный информационный мир. Радио «Свобода».